На эхе программа «Послужной список».
Приветствует программа «Послужной список». В Москве 15 часов и 10 минут. Это совместное производство газеты «Труд» и «Эхо Москвы» и, соответственно, совместное производство «Нас». Ольга Журавлева и Яна Маргасова вас приветствуют.
Добрый день.
Добрый день. Видеотрансляция на сайте, как обычно. Можете зайти на сайт «Эхо.МСК.ру», посмотреть, как мы с Яной тут вот сидим, без вас скучаем.
Обитаем.
Да, но мы скучать не будем, потому что в программе «Послужной список» очередная тема. Мы уже на букве «У». Как тонко заметил учитель из Томска, вы не закругляйтесь. А мы не собираемся. Хотя алфавит действительно подходит к концу, но у нас еще столько букв пропущено, столько еще интересных профессий мы вспомнили уже потом, что будет и дальше тоже будет очень интересно. И, кстати, присылайте ваши предложения, в том числе на букву F. У нас уже есть 5 вариантов.
Да, наброски
на букву
есть.
F, наброски есть. Если мы вдруг что-то такое пропустили, а вам это будет интересно, то пришлите нам что-нибудь на F, какую-нибудь профессию. Номер для связи с нами +7 985 970 45 45. Кстати говоря, что еще мы бы хотели, чтобы вы нам присылали. Вообще, профессия учителя, она чем хороша, в отличие от многих, которые мы здесь освещали, это профессия, с которой сталкивается каждый. Вот не бывает такого, чтобы вот ни одного учителя в жизни у вас не было.
Это правда.
Более того, мы с учителями общаемся в течение всей жизни в разном качестве и так или иначе.
Да, и дело в том, что мы умышленно не воспользовались буквой «П», чтобы рассмотреть профессию преподавателя, а все-таки взяли «учитель» как более такое широкое понятие. Не только школьный учитель, может быть.
Конечно.
Для каждого, мне кажется, каждый человек понимает, кто был его учителем.
А кто был просто преподавателем,
да.
Кстати говоря.
Да, это ремесло тоже и искусство, да?
Да, это тоже. Бывают поэтому преподаватели вузов, я просто вот лично знаю, замечательные совершенно люди, которые считают, что преподавание предмета – это мало. Если есть возможность еще и воспитывать, и развивать уже студентов, и как-то вот с ними, ну, личную какую-то связь устанавливать.
Преподать
такую вот
и научить,
да,
наверное,
да.
Это
разные вещи. Научить быть вот в этой профессии все-таки человеком полноценным, mm-hmm. не просто освоить какую-то специальность узкую достаточно. Мы говорим об учителях, и, естественно, сначала сводные, как это называется, сводные сведения, но, опять же, они, в принципе, широко известны, тут уж никаких сомнений нет.
Коротенько суммируем.
Мы просто суммируем какие-то общие места.
Фокус труда.
Ну что, с образования?
Ну, в принципе, все мы знаем, что учитель – это лицо, которое кого-либо чему-либо обучает. Но мы говорим об этом как о профессии, а, соответственно, это лицо квалифицированное.
Угу.
Не секрет, что профессия древнейшая. Издревле как-то кто-то кого-либо чему-либо обучал. Но на самом деле профессия серьезная, потому что если говорить об учителях школьных и о младших классах, и о старших, и о подростковом возрасте, то, конечно, учителя наряду с родителями очень сильно формируют личность неокрепшую и крепнущую. Что касается образования, все мы знаем, что есть специальные педагогические училища, средние специальные заведения, а также вузы – это либо специализированные педагогические университеты, либо университеты
общего характера,
общего, да, назначения,
где можно получить научную специальность, но потом ее использовать на преподавательской
работе. С правом
работы.
Преподавания, потому что и практика есть, и все, что касается педагогики, эти предметы все тоже есть. Что касается еще образования, люди, которые окончили среднее специальное педагогическое заведение, они могут преподавать в начальных классах школы, а с высшим образованием от средних классов и до бесконечности.
Да, ну, мы, естественно, разделяем учителя-предметники и учителя начальных классов. На самом деле, совершенно разные, по большому счету, специальности.
Совершенно.
И в нашем сегодняшнем букете, я бы так сказала, есть как раз представители и начальной школы, и средней школы, учителя-предметники. Но здесь я хочу сделать одно отступление. Дорогие учителя, которые прислали анкеты. Во-первых, я вам страшно благодарна. Даже просто поговорить с каждым из вас минут по пять мне бы не удалось. Хотя многим из вас раз я звонила, возможно, это было не самое удачное время. Кто-то преподает в это время, кто-то нет. Кто-то, может быть, вырвал выходной и не со всеми удалось связаться, с кем хотелось.
Проверяет.
Да, кто-то проверяет домашку, да, или готовится. План урока пишет.
Да.
Вот. Но я бы хотела просто вам представить вот разброс, да, скажем так, людей, которые захотели рассказать об этой профессии, а значит, не к этой профессии имеют какое-то особое отношение.
Возрасты, стажи.
Да, это Дмитрий Леонидович, 35 лет, учитель экономики и классный воспитатель, так это называется,
классный воспитатель.
Из Москвы. Я думаю, что это классный воспитатель, иначе зачем бы он присылал анкету, чтобы поделиться. Сергей Анатольевич, 30 лет, математик из Москвы. Андрей Александрович, 42 лет, из города Северска, Томской области. Вы его голос услышите. 10 лет работает в школе, преподаватель истории и общественных дисциплин. Дисциплин много. Сергей, 38 лет, математика и информатика, Москва. Татьяна Анатольевна, 50 лет, русский язык, литература, Новосибирск. Валентина Ивановна, 64 года, учитель математики, кандидат педагогических наук, город Химки.
Работает в настоящее время тоже.
Да, до сих пор работает, конечно. Наталья Николаевна, 56 лет, историк, Новокузнецк, Кемеровской области. Роман Александрович, 26 лет, учитель информатики, Москва. Михаил Леонидович, 35 лет, учитель физики, тоже Москва. Леонид Евгеньевич, 56 лет, география, Москва. Михаил Юрьевич, 34 года, учитель математики, по диплому он написал, может быть, мы, к сожалению, не связались, он в Самаре живет, но вот тем не менее. А, вот преподает в ВУЗе уже.
Математику и информатику.
Татьяна Борисовна, 61 год, история обществоведения, стаж работы с 1 сентября 70-го года. Майя Сергеевна, 24 года, учитель географии и биологии, Москва. Ирина Леонидовна, 37, учитель начальных классов, Челябинск. Кира Владимировна, 41, учитель английского языка, Москва. Елена Олеговна, 39 лет, начальные классы, поселок Развилка, Московской области. Вы ее услышите, она чудесная. Ольга Николаевна, 33 года, учитель истории, город Льгов. Алексей Михайлович, 42 года, химик из Москвы. Михаил Кубиков, просто без отчества, преподаватель английского и французского языков, 40 лет, Москва. Виталий Юрьевич, 24 года, историк, Санкт-Петербург. Елена Борисовна, 43 года, учитель математики из Москвы. Алла Юрьевна, 53 года, физика, Москва. Михаил Николаевич, 52 года, физика, Москва. Юлия Рувимовна, 43 года, учитель физики из Петербурга. Константин Сергеевич, 39 лет, учитель математики и ИКТ.
ИКТ.
И информационно-компьютерные технологии, я предполагаю.
Не рискну.
Из города Черноголовки. Это научный центр, серьезно. Я думаю, что это очень все серьезно. Виктор Владимирович, 39 лет, география, учитель географии, а сейчас доцент вуза из Москвы. Кузьма Николаевич, 30 лет, историк, Петербург. В Петербурге много историков у нас, я скажу.
А у нас очень много.
Владимир Михайлович, 29 лет, физик, Москва. Вы его обязательно услышите. Ольга Николаевна, 42 года, учитель химии, и мы из Москвы. И мы знаем, чей классный руководитель. И, кстати говоря, ваши ученики, Ольга Николаевна, и их родители отзываются о вас очень тепло. Так что мы знаем, что вы отличный классный руководитель и чудесный учитель химии. Владимир Николаевич, 56 лет, экономист, историк, Екатеринбург. Сергей Юрьевич, 46 лет, химия, Москва. Анатолий Елисеев, 63 года, экономика, Йоханнесбург.
Не
дозвонилась, извините.
Ну,
Ольга Дмитриевна, 47, история обществознания, Петербург. Вот эти прекрасные люди, прекрасны уже потому, что они с нами захотели поделиться, связаться. Если вы нас сейчас слушаете, мы вам передаем пламенный привет.
Интересно, я просто смотрела на все эти анкеты и соотносила стаж работы с возрастом. И получается, что вне зависимости от возраста, каждый из этих преподавателей начинал свой трудовой стаж примерно в 20-21 год. Вот посмотреть.
Да, примерно. Но интересно. Некоторые начинали по-другому. И мы сейчас, кстати, узнаем, кто как начинал из тех, кого нам удалось записать и в звуковом виде использовать. Извините, пожалуйста, я что-то не то сказала. Ладно. Я просто хочу еще вам предложить на СМС присылать, во-первых, имена, может быть, учителей истории, любимые про своих учителей, или наоборот, там какие-то страшные истории про своих учителей.
Те истории, которые оставили
самые, самые сильные воспоминания. И если у вас есть такие коллекции, самые любимые записи в дневниках. Вот кто вам что писал? У меня любимая история была про учительницу биологии, которая, проверяла мою тетрадь и оставила какую-то ремарку. Я ее расшифровывала, по-моему, месяца три. Я каждый раз возвращалась, и мне хотелось понять, что же она написала. В конце концов, я поняла, она написала: «Пиши аккуратней». Аккуратнее писать я не стала, но, тем не менее, это было весело.
Значит, у меня вот папа переписку в дневниках с учителями вел.
Да,
то
да,
есть
да.
Они
да.
его писали, а папа отвечал.
Тоже интересно.
Это было тоже хорошо.
Так, значит, сейчас быстренько прочитаю кое-что, что уже нам прислали. У меня мама учитель, иногда я проверяю тетрадки, вместо нее пишет Карамелька
Аня. Ой, как это
Аня.
Интересно, мне кажется, да, смотреть тетрадки
да,
других
конечно.
Детей?
Да, конечно. Сын в 11-м, дочь во 2-м, учителями довольны, даже дружим с некоторыми, сообщает Айрат.
У меня бабушка
была учитель. Ну да, ну когда повезло, тогда повезло. У меня бабушка была учитель, Михеева Анастасия Васильевна, пишет ее внук Константин. Так, про профессии тоже хорошо. А воспитатель детского сада тоже учитель? Вот это интересно. Воспитатель детского сада надо отдельно, я считаю, охватить. Ясли и детский сад,
да.
это вообще
я,
другая
я бы
все-таки
развела.
А Венедиктов не заполнил нашу анкету, спрашивает Илья из Тулы. Нет, не запомнил. Все, что мы знаем про педагога Венедиктова, мы и без него расскажем. На самом деле, мы все про него знаем. Давайте же, наконец, перейдем к трудовым книжкам долгожданным. Сейчас
кто как пришел.
Первым, да, первым номером Елена Олеговна Целковская, преподаватель сельской школы из Подмосковья, преподаватель начальных классов. И это действительно совершенно отдельная профессия и, наверное, все-таки даже призвание. А Елена Олеговна сейчас об этом расскажет.
Да вы знаете, как-то, наверное, с детства, потому что все время играла, вот и доигралась. Даже не знаю. После школы я хотела поступить в пединститут, но не поступила и пошла работать в школу вожатой. Отработала 2 года, потом поступила в пед, стала учителем начальных классов. Мой стаж работы с 88 года, вот как после школы я сразу пошла вожатой работать. Так в школе работаю по сей день.
Что было самым трудным в начале?
Самым трудным было это проводить родительские собрания, потому что я была молода, родители были взрослые. Вот, с детьми у меня не было проблем, я всегда находила общий язык с ними. А с родителями было трудно, да, работать. Это было страшно, наверное. В основном вот проводить родительские собрания. А так не было проблем. У нас есть специальный преподаватель, это музыка, физкультура, рисование. Остальные предметы мы ведем сами. Это русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир и технологии. Но бывает всякое на уроке. Бывает, не заметишь ошибку, придумаешь что-нибудь такое, о, я специально это сделала, чтобы вас проверить. Ну, то есть, вот, ну, я думаю, что трудностей нет. Мы даже и спектакли ставим для детей, и участвуем в различных конкурсах. Так что, мне кажется, общение с детьми, получаешь от них такой заряд. Они искренние, они такие добрые, они слушать умеют. Тепло от них идет. Когда идем даже в столовую, за руки берут тебя, идем вместе. Это же так здорово. Вы знаете, у меня много было детей, есть всякие дети. Детей плохих не бывает. Бывает даже труднее работать с родителями.
Вот родители, слышно. Не смущайте молодых преподавателей.
Ну вот слышно, правда?
Да.
Вот когда говорит Елена Олеговна и думает о том, вот она представляет себе тех детей, которых она учила. Вот когда она говорит, как в столовую идешь, они себя
ей
за руки
тепло.
Берут. Это же, это все, это сразу понятно. И кого попало, маленькие дети за руки не берут, хотя они тянутся к человеку,
кстати, да.
который с ними, каким бы он ни был, потому что он все равно для них
человек
очень важен.
Человек считает, что плохих детей не бывает. Это дорого стоит.
Это стоит дорогого, да, ты абсолютно права. Следующим номером нашей программы послушаем путь в профессию Андрея Александровича Костоусова, который преподает историю обществознания в городе Северске Томской области. Точнее, там не только обществознание, там несколько общественных дисциплин. Ну, у нас сейчас программы у всех разные. В общем, много он преподает разного. И сейчас он расскажет, как он стал, ну, в общем, учителем истории.
У меня дедушка был учителем истории. Бабушка – учитель литературы, тетя – учитель физики, дядя – учитель труда. Ну, вроде все. Я и много профессий, в принципе, перебрал. Милиционером был, военным был. И на складе работал в Подмосковье. Я хоть уходил в тяжелые времена, но знал, что все равно вернусь. Там работал ради денег, а тут для души. Самое большое удовольствие – соприкасаться с историей, наверное, ну и пытаться воспитать настоящих граждан нашей страны. Пытаться сделать себе их лучше, чем, может быть, мы. Любящими свою родину. Именно родину, а не государство. Ну, как таковой традиции нет. Ну, просто-напросто показываю музейные экспонаты, фильмы исторические, документальные. Тем самым пытаюсь увлечь историей.
А из того, что вы преподаете, у вас все-таки история любимая?
Конечно. Я сказал, даже еще уже намного. История 20 века, еще более гражданская война. Да, я сейчас и на сайт «Белая гвардия» размещаю свои работы. Отпуск достаточно большой, поэтому есть возможность этим заниматься. Я в любой день, если выходной, специально в 9 часов сажусь, кое-что по работе делаю по компьютеру. В том числе читаю статьи с «Эхо Москвы». Я с 92 года, слушатель постоянно исторических передач. У меня, когда готовлю к ЕГЭ, то у меня там есть большущая папочка. Одна из папочек, там написано «Аудиопередачи с Эхо Москвы». Честно говоря, я и детям говорю, мне особо учебник не нужен, а вот вы можете использовать любой материал, лишь бы вы знали фактаж, даты, события. А каким учебником вы можете пользоваться? Пожалуйста, выбирайте для себя сами. К филипповскому учебнику очень негативное отношение, потому что... Для меня просто я в свое время прочитал про Достоевского и считаю, что любые достижения нельзя рассматривать через призму того, что какое количество людей погибло. Если погибают люди, то я не считаю, что это достижение какое-то для страны.
Это был Андрей Александрович, преподаватель истории и общественных дисциплин из Томской области. Вот все-таки очень предметник, да, он очень в своем предмете важен. Какая позиция вот по отношению... Человек, который страстно любит свой предмет...
Ну, конечно, это, он все равно это субъективно...
А гуманитарный предмет, он абсолютно напрямую связан с воспитанием, да, и поэтому он говорил так много о том, что вот его собственная позиция, да, она как бы, она не может не отражаться на учениках.
Но, конечно, со своей позицией нужно быть очень аккуратной,
да,
чтобы
и это, кстати, вопрос с литературой, например, это и так далее. Сейчас, прежде чем мы перейдем к учителю физики Владимиру Михайловичу, я хотела только прочитать несколько смс. Моя первая учительница истории была Любовь Петровна Кезина. Это знаменитый человек в Москве, который возглавлял департамент образования Московский достаточно долго. А, прекрасная просто, чудесная женщина. Проучила нас один год, а влюбила в себя и в историю на всю жизнь, пишет Елена. Спасибо большое, Любовь Петровне. А, обожаемый всеми учитель химии из Петербурга Марь Санна через всю страницу контрольной писала чушь, а на следующей странице также на всю страницу. А, поняла. По-моему, замечательно.
Красота.
Моя бабушка профессор Оренбургского педагогического университета, ей исполнится 70 в этом году. Если она уйдет на пенсию, то такой предмет, как синергетика, да, в нашем городе преподавать будет некому. Мое сознание она расширила очень сильно, сообщает Дмитрий.
Ничего.
Так, а теперь переходим к другому предметнику, совсем даже не, как это называется?
Без лирики.
Не гуманитарному. Значит, от лириков переходим к физикам непосредственно. И сейчас послушаем Владимира Михайловича Галкина, который пришел в профессию, ну, совсем не так, я бы сказала.
Физику получилось так, потому что поступить на ИСТФАК или философский, куда я хотел, бесплатно было невозможно, а на физику поступить бесплатно было возможно. Поэтому я поступил на физику. А в педагогику я попал таким образом, что на пятом курсе была нужна подработка, и, соответственно, я искал какую-нибудь подработку. Вот там было в газете объявление, там нужен педагог в школу. Я туда пошел на полгода подработать, да так и застрял. А застрял таким образом, что когда мне пора было оттуда уходить, буквально за 3 дня до этого у них умер учитель физики старый, и я освободился вместо его. Мне предложили его занять. Я подумал, решил, что а почему, собственно говоря, нет, и занял.
Первое время что вам казалось сложным или неприятным в этой работе?
Бумажки. Очень много бумажек всяких разных. Планы, программы, отчеты, всякое вот это все. Приятно то, что, во-первых, так сказать, можно более-менее рано закончить, а во-вторых, так сказать, сама работа, в принципе, не противная. В принципе, здесь мне интересно работать. Вы знаете как, возможности найти что-нибудь другое тоже были, но я, например, просто где-то вот сидеть от и до я не люблю, а вот с детьми как-то, не знаю, мне это, в принципе, более-менее характер нормально подходит.
Вы с ними как со взрослыми людьми общаетесь?
Да. Когда пришел, вообще на вы к ним обращался. Правда, потом отвык. Кстати, знаете, им даже не нравилось. Вот некоторые дети мне говорили, что чего же вы нам на вы, мы как-то не так не привыкли, давайте лучше на ты, а то мы как-то неправильно чувствуем. И как-то вот так постепенно. Хотя иногда у меня и сейчас такие рецидивы бывают, особенно если я прихожу в какой-нибудь, скажем, старший класс, где я до этого не преподавал. Там я обычно обращаюсь сначала к детям, скажем, ко всем на вы. Как-то вот так само получается.
Вот такой вот Владимир Михайлович, преподаватель физики. Я себе сразу картину нарисовала.
Да, я тоже.
Да, я только напомню, что ему 29 лет, у него еще большие перспективы в этой области. Ну, как видишь, без сентиментов абсолютно, без фанатизма. Но
так,
в этом что-то есть.
Да, но...
В этом что-то есть. Теперь главный острый момент, как в любой передаче.
Платежная ведомость.
Прежде чем ты, Яна, назовешь хоть какую-то вилку, мы только там слухом земля полнится,
да.
Послушаем сначала коротенькое мнение Андрея Александровича по поводу того, как оплачивается труд вот в данном случае историка и в данном случае не из Москвы.
Правде говоря, что вопрос о зарплате, я честно говорю, да, платить стали больше, вроде бы как, но это больше за счет того, что большая нагрузка. Допустим, у меня каждый день по 7-8 уроков. Это чтобы себя ощущать нормально зарабатывающим человеком. Если, то есть у меня получается 2 ставки. Если 1 ставка, то это достаточно мало денег. Где взять время, чтобы заниматься наукой? Вот видите, вот это время, половина уходит на то, чтобы просто-напросто взять побольше нагрузки соответственно, меньше для того, чтобы самому что-то читать, чтобы пополнять свои знания, потому что все-таки детям интересен тот учитель, который еще и сам много знает и сам учится.
Ну, это хозяйки на заметку. Если будете больше платить, будут учителя интереснее.
Плюс репетиторство. А так, средняя зарплата учителя государственной школы в России 15 тысяч рублей. Плюс надбавки в среднем это 20-25 тысяч.
Нежирно. Это профессия учитель в программе «Послужной список». Совместное производство газеты «Труд» и «Эхо Москвы». Яна Маргасова и Ольга Журавлева ждут вас здесь после новостей.
На «Эхе» программа «Послужной список».
В Москве 15:35. Это программа «Послужной список». Мы говорим об учителях. Нам присылают прекрасные смски на номер плюс 7-985-970-4545. Ну, естественно, в студии Яна Маргасова от газеты «Труд» и Ольга Журавлева от «Эхо Москвы». Вот что нам пишут. Физик долго объяснял тему, вышел из себя и бросил в класс учебник с вопросом. Так сколько степеней свободы у книги? Класс молчал. Тогда он взял стул, пишет Анастасия.
Я за кадром вспоминала своего физика и, в принципе, смотрю, сколько пишут именно о физиках. Моего звали Валентин Диамидович. И я очень надеюсь, что кто-нибудь еще его тоже помнит, потому что это был очень редкий кадр. И фраза «сейчас выйду в окно», соответственно, я запомнила на всю жизнь. Но на мне он обкатывал закон Ньютона о притяжении предметов. И когда он меня спросил, что мне нужно сделать с деревянной коробкой, чтобы проверить закон Ньютона, я сказала, что ее нужно бросить. И тогда он, замахнувшись, взял у меня эту коробку, бросил ее в стену рядом со мной и сказал: «Яна, бросить — это вот так, а коробку нужно отпустить».
А наглядность, она же очень важна в преподавании. Знаешь, детям, это же важно.
Рядом со мной коробка в щепки разлетелась, это было очень наглядно.
Да, но мы заметим, что физиком Яна все-таки не стала. Заканчиваю педагогический вуз, второй год прохожу практику в школе, как учитель английского, пишет нам Галина. Работа невероятно сложная. Часто на подготовку урока уходит в 2-3 раза больше времени, чем на урок. Я думаю, что это правильно. Эмоциональная нагрузка огромная, ответственность, это точно. Эмоциональная нагрузка, когда человек, вот представьте себя, перед вами аудитория, ну, скажем, из 30 инопланетян. Mm-hmm. Вот у них
абсолютно
эти...
Абсолютно всех разных.
На голове рожки, глазище большущие.
И еще не знающих того, что знаете вы.
Да, но при этом они, может быть, много чего знают, чего вы никогда не узнаете. И что у них там в голове происходит, не знаю. Благодарю учительницу английского языка 40-й школы Людмилу Ивановну Муромцеву. Она привела нам чувство языка и любовь к предмету. Всегда прекрасно выглядела. Тоже важно для учителя.
Очень.
Талантливый педагог. В нашей группе все любили английский. Мне 44. Всю жизнь работа связана с использованием языка. И часто вспоминаю ее с благодарностью, пишет Катя.
Класс.
Сын вложил в руку учебному скелету бутылку и приклеил к черепу, типа пьет. Ему записали в дневник. Цинично надругался над человеческими останками. Теща чуть не спятила, пишет Артем. Гениально. В педагогический нужно принимать не по оценкам, а по таланту, как в театральной, на пробном уроке. Бывший учитель математики Людмила Салтая.
Хочу сказать, как тоже дипломированный преподаватель, а когда начинается предмет, там, педагогика и педагогическая практика, на ней не учат учить. На ней, значит, ты сначала посещаешь несколько уроков и слушаешь их разбор, кто как, да, подошел к теме так, как к ребенку подошел. А потом, соответственно, тебя пускают в эти же поля уже на педпрактику и только смотрят, как ты ведешь себя с учениками и какой подход ты к ним ищешь. Все.
А ты музыку преподавала?
Да.
Детям?
Детям.
Маленьким.
У меня были дети от 4 до 6 лет и дети от 10 до 12.
А методичка была? Вот как 4-летнему ребенку музыке учить? Или все только на таланте? Все на чутье?
Не хотелось бы.
То есть ты не педагог или ты педагог?
Я педагог, но методичка, она больше задает курс, потому что, когда ты видишь глаза 4-5-летних детей, ты, в общем, методичку почти забываешь, а только знаешь, что им надо объяснить, то есть что нужно,
должно быть.
Да, чтобы было на выходе. Угу. Как объяснишь? Никто этому не учит.
Ой, я просто вот как представлю себе, это же действительно нужно иметь какие-то... Ну, сверхспособности иногда кажется. С другой стороны, можно...
Это дико интересно.
Да.
Вот если все это вот именно на искреннем интересе, если тебе интересно сделать так, чтобы этот человек запомнил, то ты, не знаю,
да, там, и на голову шанешь.
Завьёшься, да. Да.
Так, значит, восхитительные учителя... Читаю смски дальше. Восхитительные учителя в школе и в институте. Литература, химия, физика, математика, география, иностранный язык. С некоторыми общаюсь, дружу. Путин, увы, кончал нашу школу, пишет Лариса из Петербурга. Ну, как бы...
Неожиданная концовочка.
Да, все говорит о том, что, тем не менее, учителя у него были хорошие. Можно ли отделить педагогику от политики, интересуется Иосиф из Волгограда.
Смотря политика чего.
Ну, не знаю, если вот речь идет об обществознании и истории, то здесь очень возможно, что идеология самого учителя отразится на детях. Хотя,
вот
хотя...
идеология от политики, мне кажется, вот 20 век сложно преподавать, да? 20-е, а точнее, вот это вот время, там, 90-е какие-нибудь, там, перестройку. Но я очень хорошо помню, как менялась история в момент просто моей учебы. Когда еще вчера одни были плохими, а другие были хорошими, а как бы через год всех поменяли местами. И это было очень сложно. Вот в этом была сложная политика.
Яна, ответь, пожалуйста, на вопрос, где такая зарплата у учителя? 15-20 тысяч рублей, массовая ставка 5 тысяч, пишет Инга из Тольятти, учитель.
Мы, смотрите, мы говорим, во-первых, о средней зарплате, во-вторых, у учителей, не мне вам, учителю, говорить, что есть... Как они называются?
Надбавка?
Классы, категории, там, от 7-й, по-моему, до 13-го, до высшего класса.
Ну, это, естественно, усреднённая, средняя температура.
Да, и, соответственно, всё-таки существуют местные надбавки, и региональные, и вот московские есть, и 5 – это очень мало.
Так, Саша из Петербурга пишет. Большой привет Людмиле Петровне, учителю истории школы 484, так как самые теплые воспоминания остались о ее преподавании. И Феликсу Валерьевичу Невелеву, наверное, да? Который тоже учил меня истории, но в Портновском училище 67. Так как он был личностью творческой, ушел работать на радио в программу «Трое в лодке», и сейчас снимается в кино.
Ну, вот.
Так, дневник, запись в дневнике. Запрыгивал с разбега на окна второго этажа, пишет Вадим, город Зима. Кандидат наук в педвузе Ярославля получает 8 тысяч, ассистент без степени 5. Где 15-20, спрашивает Лидия. Мы уже ответили на этот вопрос, но ваши сведения тоже очень важны. Значит, пишите нам и дальше, кто запрыгивал и кого ударил, и на чьих спинах катался. Мало ли какие бывают записи удивительные в дневниках. Естественно, есть, как и в любой профессии, огромное количество претензий к представителям этой профессии, и, возможно, это часть профессии просто. Положительно переходит в отрицательно и обратно. Так что здесь наша традиционная рубрика.
Выговор с занесением.
Ну и, в общем-то, родителей понять тоже можно, да, в какие руки ты отдаешь на большое количество
конфликтов учителей с родителями.
Да, ребенка. И, в принципе, даже и о конфликте учеников и учителей, да, об их контакте или не контакте.
Дело в том, что особенно с младшими классами, вот это вот, когда родители начинают выбирать школу, и, естественно, все стремятся выбрать педагога. А, естественно, к хорошему педагогу очередь, и всех желающих туда не запихнёшь.
А рекомендация здесь тоже большое дело,
да? Много есть всяких таких мамских способов. Походи в школьном дворе, послушай, как разговаривают дети. Посмотри, значит, как кричат на них с крыльца учителя. Кричат. И в начальных, и в детских садах даже.
Конечно.
И обязательно в школе есть хоть одна крикунда какая-нибудь, неважно какого пола, которая наводит ужас на многих детей.
Подзатыльниками тоже грешат.
Подзатыльниками грешат, иногда не только подзатыльниками. Тут никаких сомнений нет. Есть вопрос профессионального выгорания, в том числе того, что нервная система не у всех изначально настолько стабильна, чтобы ее не расшатало вот это вот жизнь. И, кстати, вот ваши 5 тысяч, о которых вы пишете, тоже некоторых чрезвычайно утомляют. А значит, нужно брать несколько ставок, а значит, человек не успевает отдыхать, а значит, у него нервная система расшатывается еще больше. Но нам-то на выходе хочется, чтобы учитель был нормальный, а не психопат, извините.
Ну,
так хотелось бы. Опять же, система устроена так, что если человек, если там в молодости, по окончании института, он еще мог выбрать какую-то другую специальность, то 30 лет проработав в школе, измотав в себе все нервы, он уже вряд ли куда-то пойдет, потому что учительские клише уже в нем сидят.
Не хватит перепрофилироваться.
Ну, многим, может быть, хватит, вот как в случае с учителем, который преподавал в ПТУ, педагогом, который потом пошел сниматься в кино. Ну, разные, конечно, люди бывают. Так, Сергей из Тамбова обозвал нас вафлями лживыми. Это красивая формулировка, Сергей, мы запишем. А надбавки у вас московские. У нас московские, есть Томская область. Вы слышали, что учителя говорили? В принципе, ничего, но надо работать на две ставки.
Но возмущений много.
Так, не нравится. нравится, уходите. Ната, вы так сократили свой текст, что очень трудно его прочитать. Сама учитель русского языка и литературы. Стаж 25 лет, магистр. 27 часов нагрузка, 11 тысяч рублей зарплаты. Екатеринбург, Лариса. Mm-hmm. Да, Лариса, очень даже похоже.
Я, может быть, уточню. У меня данные при нагрузке 36 часов в неделю.
Так, вот, пожалуйста. 36 часов в неделю, это надо быть богатырем, на самом деле. Какие 20 тысяч ставка учителей высшей категории, 4500, Виктор, Волгоград? Виктор, в разных местах по-разному, но да, да, такое тоже. И, кстати, почти как у хирургов.
И все-таки, видишь, мы говорили не о ставке, а об определенной такой сильной загрузке.
Да. Такое ощущение, что вы живете в другой стране, вы говорите о нереальных зарплатах в Тамбове области. Средняя зарплата 7-8 тысяч, у вас статистика московская ложь, Сергей. Она не ложь, и московская тоже есть. Перлы наших учителей. Вот это вот интереснее. Я такой брак, как ты, из школы не позволю выпустить. Александра Федоровна, учитель биологии. Какая прелесть здесь. Такой брак, как ты, не позволю выпустить. Ну вот, кстати, о том, насколько с преподавание вообще пожизненная работа. Некоторым она, конечно, не подходит, а некоторым наоборот. И вот такому, может быть, случайному педагогу, как Владимир Михайлович, я задала вопрос, а вот он видит себя в будущем таким вот, сейчас ему 29 лет, да, видит он себя в будущем таким вот уважаемым физиком, такой, значит, краса школы, все дела, такой вот, ну, как бы, вот может он до преклонных лет себя представить в качестве педагога, или это все-таки времени? Останетесь ли вы в школе, спросила я Владимира Михайловича, и вот что он ответил.
Да вы знаете, на самом деле, вполне. Собственно, что такого? Я, знаете, на самом деле не считаю, что профессия учителя – это какая-то неудача, катастрофа и так далее. Тем более, что, вы знаете, последние годы, по крайней мере, в Москве за нее довольно прилично платят. Сказать честно, конечно, все-таки не совсем спокойно. Вот сказать честно, не совсем. Это все-таки действительно есть некое такое, как бы сказать, ощущение, что вот это, как бы сказать, некая неудача в жизни, скажем так, признаться. Не то, что признаться, сказать, скажем, однокласснику, там, знакомому, что ты работаешь учителем, как-то немножко стыдновато. Есть такое дело. Соответственно, да, есть такая проблема, но что ж поделаешь? Где без проблем? Ну, я, так сказать, поэтому иногда представляюсь, как бы, так сказать, не только учителем, у меня есть еще другие виды заработка, поэтому я иногда представляюсь, скажем, и сотрудником и так далее. Но это, к сожалению, проблема общественная, мне кажется, не столько, как бы, так сказать, локально у нас здесь и сейчас. Это проблема общественная вообще и всегда, потому что человек по-настоящему успешный, преподавать детям не пойдет. Он будет заниматься тем, в чем он успешный. Поэтому всегда получается так, что детям будут преподавать более-менее неудачно. Это как бы общая проблема. Соответственно, она у нас, да, у нас она тоже есть, преломляется таким образом, что ж поделаешь. Это тонкий вопрос, на самом деле, как мне представляется. Да, наверное, можно сказать, что есть успешные именно как педагоги. Но это очень, понимаете, в чем дело? Вот если педагог, как мне кажется, класса вот до 6-го, до 7-го, когда он там сразу еще с детьми работает, там можно быть успешным именно как педагог. А если так, что, то это уже всегда какая-то есть область. И если ты там физику преподаешь, математику, биологию, химию, то возникает вопрос, а почему ты тогда не ученый, раз ты такой успешный? Понимаете, что ты тогда здесь не возишься? Случай типа, как скажем, с Быковым, это очень большая редкость. Все-таки к ученым у нас еще сохранилось, как бы сказать, такое вот отношение, оно довольно глубоко сидит еще с советских времен, какое-то такое все-таки уважительное. Грубо говоря, так сказать, некий, скажем, комплекс в связи с тем, что я не стал именно ученым, у меня тоже есть. Ну, а как его может не быть?
Комплекс по поводу того, что человек не стал ученым, наверное, все-таки не ко всем. Вот я слушала, как Владимир Михайлович, я все-таки думала еще раз, я уже много раз это все слышала, я думала о том, что, наверное, все равно есть люди, которым нравится не просто заниматься там физикой, химией, а именно преподавать. Вспомни, у нас был чудесный совершенно каменщик, который мечтал в свое время стать именно преподавателем, конечно, предметником. Не получилось. Но когда у него появилась возможность учить уже вот этому мастерству каменщика, ему доставляло удовольствие именно учить. Хотя сама работа заставляет ему тоже не меньшее удовольствие.
Совершенно не повально, значит, неудавшиеся ученые идут в преподавание, потому что дар преподавания...
Хотя здесь правда есть большая.
Бывает. Но дар преподавания и дар, там, не знаю, какой-нибудь там ученый деятельности, мне кажется, это совсем в разные области.
Ну, согласись, как вот мы с тобой уже обсуждали, как люди, которые не смогли стать летчиками, но очень хотели, превращаются в авиадиспетчеров.
Опять-таки не
гениальные,
все.
Гениальные, талантливые, очень выносливые, с огромным количеством особенностей, очень важная, нужная профессия. Но вот этот маленький комплекс, что «а все-таки не летчик»,
Неду.
Да, он в среднем вот есть. Потом, да, они вживаются в эту профессию и становятся, может быть, мастеровите, чем они были бы летчиками. Тем не менее, вот тут такая же, наверное, есть какая-то дилемма, такая легкая. Хотя, если человек действительно любит вот сам процесс, поделиться с другими собственными знаниями, то почему бы ему не стать учителем, в том числе и предметником? А если можно еще и знаниями в какой-то особенной области делиться? А вот, кстати говоря, возвращаясь к начальной школе, там нужно просто быть такой специальной мамой, которая знает в целом все. Это правда. Вообще, да. Включая...
Ответ на любой вопрос точно должна быть.
Включая, где твой шарф. Это же тоже... Это вот в начальных классах без этого невозможно. Потому что когда приходят 7-летние дети, мамы не все могут встретить, да, и вот человек до продлёнки доживает, потеряв один ботинок, поцарапав щеку, потеряв тетрадку, перепутав дневник и так далее. И это все на учителях, тем не менее. Если они хорошие, то тогда ребенок у вас в обоих ботинках выходит из школы с шарфом, со всеми делами. Если не очень, то значит не повезло. Есть, естественно, вот по поводу кричать. Кричать на взрослых людей, это они позволят или не позволят. С подростками иногда ого-го, попробуй крикни.
Сейчас отвечаю,
они тебе крикнут в ответ. Да. А с начальной школой, да, до неврозов доходят, потому что бывают, и хорошая она женщина, и все в ней в порядке. Но нервишки ни к черту, она все время в припадках кричит. Я спросила у Елены Олеговны, может быть, просто так нормально? От чего это зависит? От того, что просто человек устал, или это все-таки склад личности? Ну, и Елена Олеговна, по поводу того, можно или нельзя кричать, ну и еще кое о чем.
Мне кажется, может быть, это личное качество, но криком ничего не добьешься. Должен быть спокойный, строгий голос, если нужно, да, чтобы тебя услышали дети. Но спокойный, строгий, но крик, это, по-моему, это самое низкое, что должно быть. Вернее, что не должно быть, учителя. Криком ничего не добьешься. Слышу от родителей, многие дети говорят, да, наша учительница самая лучшая. Даже могу привести пример, вот была в больнице. Дети, конечно, писали письма, писали мне, рисовали открытки, чтобы я быстрее выздоровела. Вы самые любимые, самые хорошие, то есть так было приятно. И, в общем-то, мне даже помогло поправиться и быстрее выйти к детям.
Страшное дело, потому что учитель начальных классов, подмена, это всегда проблема.
Да, да, это проблема, и дети начинают сравнивать, понимают, что тот учитель, который их учитель, самый лучший учитель. Вот, поэтому, конечно, подмена это сложно и для детей, в основном для детей сложно.
А скажите, их ведь жалко же выпускать-то. Вот вы 4 класса их учите, и потом они же родные уже.
Жалко, конечно, такие хорошие, в них вложишь частичку своего сердца. И они такие хорошие, но у меня дети сейчас в 6 классе, и они приходят, прибегают ко мне частенько, Елена Олеговна, спрашивают, как вы, чего, и я интересуюсь их задачами, проблемами, как они растут. Хорошие дети, приятно, что они помнят.
Мне вот вообще кажется, что у учителей начальных классов это все-таки такая вот такая трагедия, каждые там, ну, 3-4 года.
Душераздирающее,
да,
такое расставание.
Вот эти вот малюсенькие приходят, они же все симпатичные, правда?
Конечно.
Ну, они чудесные же все в этом возрасте, а потом они уже так слегка уже подросли, и жалко вообще в чужие руки отдавать. И действительно, наблюдала я эту ужасную церемонию прощания с начальной школы с такими рыданиями невозможными, там, с такой валерьянкой. И вот те же самые кричащие, и молчащие, и строгие, и нестрогие, все равно самые любимые в этот момент. В общем, драма страшная. Ну, кстати, если приходят к учителю начальной школы, если дети сами хотят зайти и проверить, это все-таки...
Это все-таки показатель, конечно.
Есть еще одна интересная проблема, когда уже дело доходит до старших классов, потому что в начальной школе все общее. Все должны знать арифметику, уметь писать, читать и складывать из бумажки вот эти штучки, которые на технологии складывают, и вырезать из цветной бумаги. Дальше начинается проблема, потому что часть детей совершенно не способна к каким-то предметам, а другим, наоборот, способна.
А предметов появляется сразу много.
Да, и выясняется, что же делать. Я вот спрашиваю Владимира Михайловича, который преподает физику, а что вот делать-то действительно? Ведь наверняка часть детей просто в принципе не может ничего в этой области хорошего вам показать. Или, может быть, это иллюзия, может быть, все такие вообще талантливые, же школьную программу освоить может любой. Ну вот, Владимир Михайлович, о гуманитариях и физике.
Ой, вы знаете, это на самом деле долго рассказывать, и ситуация индивидуальная во всяком случае. Короче говоря, ситуация такая. В общем-то, скорее оставляю в покое, но, понимаете, с другой стороны, совсем оставить не получается, потому что регулярно бывают всякие проверки, и необходимо, чтобы класс показывал хотя бы некий минимальный уровень. Поэтому получается так. Вот даешь предмет на каком-то совершенно базовом уровне, вот на самом-самом-самом, чтобы на тройку они с учителем могли ответить, и не более того.
Ну, а с теми, кто действительно толковый в этой области, способности есть, вы занимаетесь отдельно, как бы даете им более сложные какие-то вещи?
Да, с которыми интерес, с которыми как-то даже, так сказать, да, конечно, такие бывают, естественно. Не всегда, не во всех классах, но бывает.
А бывают невыносимые классы? Вот класс какой-то такой попался, да?
Еще как. Очень хочется поубивать, но поскольку нельзя, то приходится как-то мучиться дальше. Это трагедия всей моей жизни, что нельзя.
Ну ведь, согласитесь, прямо и честно, иногда хочется поубивать. И я вам тоже скажу про ту же начальную школу, когда приходилось уже, будучи в зрелом возрасте, приходить в школу и наблюдать вот это вот кормление диких животных, которое происходит там на перемене. Там, я не знаю, там, Петров, вылези немедленно оттуда! Там, положи на место, и все вот это вот. И, наверное, некоторым хочется поубивать, да. Ну, вот Владимир Михайлович пока держится, судя по тому, что он еще с нами, да. То есть он осознает, что не стоит. Я вот помню, как наша учительница физики в какой-то момент так утомленно уже, значит, усаживалась, подперев щеку, и говорила: «Гуманитарии вы мои». А у нас был класс литературный, поэтому преподавание физики в этом классе было сопряжено с чудовищными трудностями.
И
добиться от нас, да, добиться от нас тройки было очень сложно. Было 4 человека, которые были в курсе, мальчики в основном. И остальные
показатели, да, успеваемости класса.
Да, остальные просто сидели и хлопали глазами в большинстве случаев. Быстро читаю смски, потому что здесь тоже есть своего рода выговоры. У нас физиком был крепко поддававший бывший заводской инженер. Ну, дальше хорошая реплика. Физика понравилась в школе, пишет Серж Истулы.
Для меня вот это удивительно. Я думала, что такие могут преподавать, ну, там, оба же, ну, то есть какие-то такие персонажи. Бывшие военные, заводские, знаешь.
У нас был чудесный военрук в школе. У нас НВК не было, но военрук был нашим классным руководителем. Он умел все: стрелять, бегать, рисовать двумя руками.
Универсальный солдат.
Да, печатать на машинке. Он нас всему учил, вот от стрельбы и до рисования. Потрясающий. Игорь Васильевич Сидоров, до сих пор его помню, чудесный. Покойный, к сожалению, ныне. Наш физик Лисенкер, наверное, Игорь Гершевич, перед началом новой темы всегда давал контрольную, ставил всем двойки, после чего объяснял, как ее нужно было решать. Очень действенный способ. После этого становилось ясно, зачем мы новую тему изучаем. Спасибо ему. Денис, 47-я школа города Москвы, 80-е годы.
Подход.
Владимир Михайлович, мой однокурсник, не человек, человечище, пишет Георгий. Потрясающе. Так, вы все о школах столицы, а вот в провинции работают суперучителя. Игорь, а вы не заметили, что, например, Андрей Александрович у нас из Томской области, вы считаете, что это столица, а Елена Олеговна из сельской школы. В Челябинске у учителей зарплаты у молодых около 5, у старых с максимальной нагрузкой до 10. Проверьте источники. Еще раз, Михаил, говорим, да, разное, очень разный, очень сильный разброс, и вроде бы надбавки есть, вот если загрузиться по полной ставке. Я учусь на 3-м курсе, но все еще общаюсь с учителем начальной школы, пишет Игорь. Так, в Казани начинающий учитель получает от 6 тысяч. Я думаю, что в Москве, если и больше, то не намного. Очереди стоят на учительскую профессию. У меня знакомая получает 4 тысячи. Это молодой учитель. Как вам зарплата? Где ваши 15, Сергей?
Очередей-то как раз нет.
Нет очередей. У меня в детсадике... Меня в детсадике наказывали посадкой в позорное кресло. Было не больно, но обидно, пишет Юрий. Кстати, разным детям разные наказания, абсолютно точно. Есть ребенок, которого можно довести до невроза безо всякого физического насилия и даже без грубых слов. Вот именно публичным унижением.
Да.
Так что, знаете что, ребята, у нас переходят из выговора в доску почета и обратно. Не знаю, успеем, не успеем, хотелось бы обо всем на самом деле. Но если успеем, давайте мы послушаем вот что. Вот через одну пленку, через одну из наших материалов, я бы хотела послушать Елену Олеговну, которая рассказывает про то, как человек себя чувствует учителем на публике. Сельская школа – это, значит, все-таки достаточно ограниченный вокруг круг, и внешний мир для учителя очень важен, и он там всегда на виду. Вот об этом Елена Олеговна размышляет в нашем эфире.
Большая школа, да, у нас больше 1000 учеников. Вот. Но работаю я в поселке, живу рядом, потому что не в данном поселке я живу. Но многие меня знают. И всегда идешь, здравствуйте, всегда здороваешься со всеми. Поэтому как публичное лицо получается.
А получается, что не выйдешь нечесанный, не поругаешься с ребенком в собственном магазине?
Нет, это...
Все же смотрят на тебя.
Это да, это точно. Ну, наверное, да.
И дети могут, наверное, увидеть, и родители могут увидеть.
Меня это уже не смущает. Вообще, по натуре была очень скромная, но сейчас меня это не смущает. И, как бы, наверное, к этому привыкла. Ну, как, я не знаю, это уже не смущает. Просто это, наверное, жизнь такая. Стараюсь отключиться, да, конечно, это очень нужно. Но очень сложно переключаться, когда в школе шумно, на перемене, да, ну, в общем-то, школа это, когда на перемене это очень шумно, и каникул, вернее, учебный день, учебный год заканчивается, и начинают каникулы, начинаются летние каникулы. И сразу такая тишина, и как-то прям даже режет слух, как-то необычно. И очень трудно переключиться вот после школы на каникулы, а после каникул к школе. Вот этот вот такой перепад бывает, такой какой-то странный. Ну, получается, переключаемся, настраиваемся на работу или на отдых.
Вот такая история. Учитель как знамя. Получается. И действительно, вот так выйдешь, в чем ни попадя, мусор вынести. А тебе здрасте, Татьяна Петровна.
Никто же не знает, что вы на самом деле пирожки умеете печь.
Да, да, и так далее. Значит, еще пару смс-ок. Просто они такие чудесные. Мы еще, наверное, будем читать еще полчаса после передачи. Елена из Москвы. Учитель математики цитирует. Раскроем скобушки, приведем подобушки. По-моему, замечательно. Так, еще вот одна была из красное замечание. Читаю красное замечание. Грязь в тетради. Кто этот брак пропустил, спрашивает Ира. Уж об этом я вообще молчу. Ошибки по арифметике и по русскому языку в начальной школе меня приводят просто вот в состояние припадков абсолютно. Мне хочется действительно... Вот как Владимир Михайлович тонко заметил, передушить и перебить их всех. Да, бывает всякое. Зарплата вообще никуда не годится, я согласна. Уважение тоже вещь такая, его нужно зарабатывать, а иногда вот оно даже и не зарабатывается. Экономить на образовании, пишет наш слушатель, значит поощрять глупость. К сожалению, это факт. Да, это факт. Всем учителям, которые приняли участие лично или посредством анкеты в этой программе, огромное спасибо. Мы надеемся, что следующая передача у нас будет про фермера. Но если что, мы сообщим. Заходите на сайт, ищите баннер послужного списка, это программа «Послужной список». Газета «Труд», «Эхо Москвы», Яна Маргасова, Ольга Журавлева.
До новых встреч.
До свидания.